книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Как спастись от страха бытия и пустоты мира, который вдруг заявил о себе? Как я могу помочь стать другому, если мне самому не на что опереться? Чем опасен крайний радикализм? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф», ваш Уотсон по современной литературе. Сегодня в студии на Радио Телос, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях долгожданный преподаватель Роман Семдянов. Привет, Роман!
Привет, добрый вечер!
Добрый вечер, хотя уже вечер у нас 4
часа, уже вечер
практически начинается. Да. Ну что ж, вот не испугался ты нашей подводочки такой страшной?
Ну ты какую-то сверхзадачу прямо сейчас, конечно, поставил, вот, ну попробуем.
Слушай, сверхзадачу ты поставил передо мной, потому что когда вот, я могу сказать, что книги, вернее произведения, скажем так, произведения, о которых мы сегодня будем говорить в передаче «Эпиграф», это выбор моего гостя, вот Романа Семдянова, если честно, слегка меня озадачил, но я, в общем-то, вызовов не боюсь, будем биться. Посмотрим. Я, в принципе, давно хотел поговорить про такую странную штуку для меня, как театр абсурда и, в общем-то, модернистскую традицию. Да.
Ну, я плюс еще знаю, что ты не очень любишь пьесы.
Да, вот, я не люблю пьесы, а вот...
тебе дополнительное будет.
Да, Роман меня вызов. Все время заставляет их читать. Ну вот, заставил меня прочитать одно из произведений, о которых мы будем говорить. Не будем, собственно, создавать лишние интриги. Традиционно в начале передачи мы говорим, объявляем наш шорт-лист, то есть те произведения, о которых мы сегодня будем говорить, те книги, о которых мы сегодня будем говорить. Итак, у нас сегодня две рубрики. В первой рубрике «Лауреаты Нобелевской премии» мы поговорим про самую сложную, самую неоднозначную, самую необычную пьесу 20 века. Это пьесу Нобелевского лауреата по литературе 1969 года британского драматурга-писателя Сэмюэля Беккета, писателя-модерниста. Это «В ожидании Годо», как вы уже догадались, дорогие друзья, потому что это, наверное, самое известное. Если мы говорим про Сэмюэля Беккета, ну, не вспоминает его роман про красивых женщин и не очень, да, а вспоминает почему-то, ну, как почему, потому что она действительно...
Была масса экранизаций, идет в театре каждый год в разных пьеса, то есть
причем в разных театрах по всему лицу земли, скажем так. Да. Да? Итак, Сэмюэль Беккет «В ожидании Годо». Мы посмотрим, кого там кто ждет и что из всего этого получится. И в рубрике «Смотрим фильм, читаем книгу» такой, скажем, роман, написанный в 80-х писательницей и лауреатом, кстати сказать, Букеровской премии. Правда, не за это, насколько я знаю, книгу. Это роман «Антиутопия» Маргарет Этвуд, «Рассказ служанки», вот под который вышел сериал, какой-то такой мрачноватый, атмосферный. Вот об этих двух произведениях мы сегодня будем говорить. И начнем, конечно же, с рубрики «Лауреаты Нобелевской премии». Поговорим мы, как я уже говорил, про Сэмюэля нашего Беккета. Мне кажется, одна из центральных фигур в такой модернистской драматургии. Отклик на пьесу «В ожидании Годо» был невероятный в свое время. Да? Там даже Жан Ануэ в этом отметился и сказал, что это одна из самых центральных пьес модернистского театра сегодня. И, в общем-то, я, насколько понимаю, что «В ожидании Годо» считают чуть ли не... Беккета считают чуть ли не родоначальником, если не одним из основных драматургов театра абсурда. Да, вот вспоминают сразу Ионеску и Сэмюэля Беккета. Ну что ж, для меня театр абсурда абсурден. Прошу прощения сразу за тавтологию. Вот попытаемся разобраться. Не знаю, вот, Ром, а вот скажи, скажи-ка мне, почему ты вдруг решил поговорить про эту пьесу, чем она тебя как-то зацепила?
Ты знаешь, у меня такой, наверное, свой был, как это сказать-то, господи, не шкурный интерес, да, но такой больше отклик, наверное, внутренний, потому что, ну, вообще не секрет, что «В ожидании Годо» — это не только название книги, это уже, собственно, такой, знаешь, устоявшийся фразеологизм стал в результате, да, то есть даже если открыть какую-нибудь там, условно, там, энциклопедию, допустим, и вбить «Ожидание Годо», тебя выдут сразу там две ссылки, например, условно, на книжку, и в то же время фразеологизм, его трактовка, да, что это такое некое состояние, где ты чего-то ждешь, что должно что-то случиться, при этом никаких практических, прагматических шагов для того, чтобы это свершилось, не делаешь. И часто это употребляется именно в негативном смысле. А выбор мой обусловлен, знаешь, чем? Тем, что я больше и больше сейчас, оглядываясь, я с очень большим количеством людей по работе приходится общаться мне, вижу две вещи. Первое, общение людей на уровне, знаешь, вот не содержания информации, да, а на уровне формы просто. То есть, что, кстати, в самой пьесе тоже очень хорошо видно, где речевой, условно, вот именно месседж такой, да, он вообще совершенно не заведен, то есть, а герои просто общаются за счет того, что произносят какие-то слова, звуки, и, то есть, создают определенный шум в общении, да.
Слушай, вот ты мне объясни, вот просто проиллюстрируй, как это в обычной жизни проявляется. Вот, то есть это общение, лишенное какой-то смысловой нагрузки, что ли?
Да, да. Это общение, где тебе нужно обозначаться в пространстве на уровне звуков, но это не общение содержательного характера, где люди обмениваются сколь-нибудь значащей информацией.
Ну, проиллюстрируй.
Например, на стуле сидишь? Да, на стуле сижу. Разговариваешь с Ромой? Да, разговариваю с Ромой. Хорошо. Ну вот примерно такое.
Слушай, я понимаю, что это такой... Часто это просто попытка завязать разговор, и все.
Не обязательно завязать. Ты знаешь, вот ты послушай просто вот вокруг людей, как что они говорят, вот, знаешь, просто из обрывка фраз, вот там, не знаю, по телефону люди разговаривают между собой, послушай диалоги внимательно. Я тебе уверяю, что очень маленький процент людей, которые ведут беседу вот на таком содержательном уровне, чаще всего это просто вот, как я и сказал, обозначение себя. То есть диалог, он может часами длиться так. Вот, просто я тебе говорю, я слышал это сам собственными ушами, и я диву даюсь, честно говоря, двум вещам. Первое, насколько хватает у людей все-таки вот запаса такого, знаешь, вот этих штампов, шаблонов, чтобы ими обмениваться долго. И второе, зачем? Угу. То есть как долго человек может не терять смысл в такой манере, например, вести беседу. Я так подозреваю, что это просто такой определенный формат, стиль жизни, что ли. Да? И Беккет, мне кажется, очень здорово эту штуку показал как раз. Знаешь, такую бессодержательность человеческих бесед. Я так подозреваю, что речь же — это тоже отражение определенных мыслительных процессов. Да? Я думаю, что и на мыслительном уровне тоже несколько там все бессодержательно. Прости уж, наверное, звучу очень сейчас по-снобистски, вот, но как бы вот мои наблюдения, мне просто очень хорошо, знаешь, я вот когда в повседневной жизни это слышу, мне сразу приходит в голову «В ожидании году». Да, вот именно на уровне вот этом.
Я люблю, когда ты включаешь сноба, потому что мне сразу хочется с тобой спорить, да. А это всегда хорошо. Потому что обычно, когда люди включают сноба, это всегда вызывает какой-то, знаешь, фидбэк, то есть отклик какой-то.
Да, я горячий. Тебе скажу, почему. Это есть такое понятие в современной сейчас психологии, называется эффект краба. Это знаешь, когда в банку помещают там 20 крабов, например, один начинает карабкаться по стенке, вылезать, и другие за его счет хотят вылезти тоже, хватаются за него клешнями и утаскивают обратно. Ну, и это тоже, по сути, уже еще один бессмысленный эффект в ожидании года, потому что, по сути, человек лезет, никак не может вылезти.
Ну, давай.
И со снобами тот же эффект получается.
Да, давай попробуем разобраться все-таки в пьесе «Ожидание года», потому что я, конечно же, прочитал пьесу перед эфиром, я попытался посмотреть две экранизации, как попытался. Одну точно осилил экранизацию, вот ирландскую экранизацию, там двухчасовую практически, и немножко посмотрел бутусовскую экранизацию, собственно, бутусовский спектакль, да. Меня там не удовлетворяет, в принципе, просто Пореченков как актер, а все остальные показались достаточно интересными ролями. Ну, вообще очень интересно, ведь пьеса Годо действительно называют самым влиятельным англоязычным, хотя написана на французском языке, на секундочку, да, и Беккет ее просто потом перевел на английский язык сам.
Но это тоже не случайно сделано было, кстати, ну, не знаю, сейчас нужно ли нам об этом говорить.
Давай-ка, поясни, интересно.
Ты знаешь, там его же спрашивали неоднократно, Беккет, вообще, зачем ты пишешь на французском, это не твой родной язык, он долго жил в Париже, как мы знаем, да.
Участник французского сопротивления.
Да.
Родился в протестантской семье, а потом себя идентифицировал как агностик. Когда я его спрашиваю, верит ли он в Бога или не верит, он говорил, что нельзя сказать, что я верю, но и тоже нельзя сказать, что я неверующий.
Да, да, но это, мне кажется, эффект очень многих людей, кто воспитывался в традиционных таких очень ультраконсервативных семьях. Ну, штука в чем, что он жил действительно долгое время в Париже, дружил там с литературной элитой, в частности, с Джойсом, по-моему, они были очень так дружны. Вот, и...
Ну, и первый роман он под влиянием Джойса писал, да?
Да, да, и сильно. Писал он на французском просто по той простой причине, что пытался выключить, знаешь, вот эту вот тоже чисто модернистскую такую классическую форму написания романов, а он хотел, чтобы его, у него не было искушения, скажем, да, включать в себе вот такого высоколобого литератора и писать все свои романы исключительно вот в такой вот, такой, знаешь, кандовой традиционной парадигме. Угу. И он говорил, что французский мне как раз позволяет не... структурироваться вот так, да, то есть не...
Ну да, ты мыслишь на чужом языке, и тебе сложнее включать все свои культурные...
Все вот эти примочки, литературные какие-то шаги, которые очень часто грузят.
То, в чем ты воспитывался, то, что у тебя на мужичке, да?
А воспитывался-то он как раз на традиционных всех таких, знаешь, авторах, которые фигачили там романы по 800 страниц и больше, да? Поэтому ему, конечно, было очень гораздо легче вот как раз выключать это за счет другого языка. И если мы посмотрим на его пьесы особенно, да, они же все короткие, как правило, да, то есть он...
Ну, последняя пьеса 30 секунд вообще длится.
Вот, вот.
Самая последняя, которую он написал, да, в своей жизни.
Я так подозреваю, что это не только потому, что там, условно, простота это всегда хорошо, скажем, да, а просто потому, что, может быть, у него не получалось на французском действительно написать, ну, знаешь, монументальные 800-страничные книги.
Да не, ну, конечно, Беккет сложнее, чем мы сейчас попытаемся это все сказать, и при этом я все-таки думаю, что вот рефлексия, то есть то, что мы чувствуем, когда мы говорим о драматургии Беккета, очень важно. Я вообще считаю, что рефлексия – это самая важная штука в литературе. Вот если она есть, то есть мой отклик, мой эмоциональный отклик, мой интеллектуальный отклик на то, что я читаю, очень важен. Да? И без этого, мне кажется, это вот как раз то самое, я уже много-много раз, я, наверное, уже надоел всем нашим слушателям о философии соавторства, да, когда читатель становится полноценным соавтором произведения. Да? Это очень важно, мне кажется, сегодня. Конечно же, это такая постмодернистская штука, да, вот поиск смыслов, то есть внесение смыслов, которые автор не подразумевал. Но, мне кажется, Беккет один из такой зачинателей этой традиции, потому что как раз в его произведениях, в его пьесах это очень и очень сильно видно.
Ты знаешь, как я тебе больше скажу, вообще же есть в классическом сторителлинге, да, вот в рассказах, и я считаю совершенно оправданно, что Беккет, в общем-то, был действительно одним из родоначальников этого всего, там есть несколько базовых правил, их сейчас используют все практически, от сценаристов до писателей и всех остальных. Первое – это, знаешь, такое заложенное обещание, что ли, да, то есть ты начинаешь читать, и автор тебе дает такую затравку некую, да, что то, что ты сейчас будешь читать, ты не напрасно на это потратишь время, да, это вот это первое. А второе, это эффект, его называют сейчас, по-моему, даже в Диснее или где-то еще, называют принцип 2 плюс 2, то есть не надо давать читателю 4. Ну, или там зрителю, да, дай ему 2 плюс 2, и пусть он складывает. Потому что все внутри мы любим разгадывать загадки, да, и вот это вот что-то невыраженное и недосказанное, оно всегда привлекает. Почему нам нравятся там условно, например, щенки или младенцы или кто-то еще, да, потому что это, они заставляют нас, не будучи способными выразить какую-то мысль, да, заставляют нас... как бы наделять их какими-то своими смыслами. И то же самое происходит с хорошей литературой. Вот если писателю удалось добиться вот этого эффекта, что он дал мне оправданное ожидание, обещание, точнее, да, и потом его реализовал, и заставил меня как читателя складывать 2 плюс 2 или там умножать, например, фигурально выражаясь, да, то это признак хорошего писательства, хорошего сторителлинга, хорошей книги в принципе.
Ну, давай-ка поговорим все-таки о пьесе. Итак, о чем пьеса «В ожидании году», кто является главными героями, что вообще там происходит, если там вообще происходит что-то?
я думаю, что когда вообще читателям, если еще не читали или не смотрели эту пьесу, когда будут читать ее в первый раз, будет ощущение, мягко говоря, очень сильного абсурда. То есть где-нибудь там на 23-25 странице начнет казаться, что вы вообще ничего не понимаете совершенно, потому что не происходит там вот, в общем-то, по классическим законам там, истории практически ничего. При этом она очень нагружена, и к ней единственное, немножечко надо подготовиться.
А как, интересно, готовиться к театру абсурда Беккета?
Во-первых, ну, мое мнение лично, что если читать «Ожидание Годо» и не быть знакомым, например, с базовыми вещами, допустим, условно новозаветными какими-то, основными, да, там, например, условно там диалог разбойника на кресте с Христом, да, там, или условно там, например, что есть четыре евангелиста, и только один из них, например, эту историю освещает про разбойника и Христа. Ну и какие-то вот такие, может быть, базовые притчевые вещи.
А почему они нужны для понимания Беккета?
Потому что там есть отсылки очень серьезные и важные, которые, если Писание не знаешь, вот Евангелие в частности, да, просто не поймешь, что это такое, да, например. То есть вот это вот там, у него, например, есть отсылки на роль Иоанна Крестителя, где он там как раз вот этот вот, как напомним, этот вот тростник или что-то такое там. Как это было-то, Господи, в Новом Завете, сейчас я забыл, что он пришел подготовить место, и сам он при этом никто, всего лишь трость.
Льна курящегося
Вот. Ну, то есть там есть какие-то нюансы, которые, да, надо просто...
Трости не над угольными непрямыми, да?
Вот, это первое. Второе, мне кажется, чуть-чуть хотя бы надо знать, кто такой Беккет, да, и когда это все писалось, на каком фоне и прочее, потому что отчасти одно из таких... Одна из первых трактовок, собственно, этой пьесы была связана как раз с послевоенной эпохой.
Ну вот. Да, она была написана в 1952 году, и Беккет, напомню, получил Нобелевскую премию по литературе отчасти из-за пьесы именно «В ожидании Годо» в 1969 году. Да? Беккет принимал участие в движении сопротивления французском, да, понятно, да, против фашизма, и Беккет как раз в 37-38 году, он в 36-37 годах, он был в Германии, он видел вот зарождение, в общем-то, нацизма, то есть фашизма.
Ну да, он тогда еще все проклял это дело.
Да-да-да, и он, и вот как раз любой тоталитаризм и диктатура очень сильно, скажем, задевали, да?
Да-да. Ну вот, возвращаясь, в общем, к пьесе самой, в ней происходит следующее. Сидят два человека под деревом, у болота какого-то, и ждут некого Годо.
Да, есть там Владимир, есть Эстрагон.
Да? Владимир и Эстрагон их зовут, да.
Да, как его там... Ну да, Диди и Го-Го.
Ну, они так себя, да, это у них такие там, клички между собой, да, они там нежно любят друг друга, в общем, они, знаешь, такие, по моему ощущению, такой классический симбиоз мужа и жены, женатых там условно лет 15-20 уже, да, которые вот так вот...
Всю жизнь,
они бронятся, переругиваются, кстати, говорят во многом, что Беккет списывал это с своей семьи, и многие друзья, которые пьесу сначала смотрели или читали, они говорили, так это ж у тебя на кухне происходит каждый день, да? Вот, в общем, суть в следующем, что сидят эти двое бродяг и ждут Годо, который... Годо — это кто-то, некто, кто должен сейчас вот-вот уже прийти и, наконец-то, все им объяснить, каким-то образом улучшить их жизнь, обеспечить, снабдить их там всякими благами и всем остальным.
А так ли это на самом деле? Слушай, вот потому что если когда читаешь пьесу, то есть есть некие ожидания, причем у Владимира это ожидания одни, а у Эстрагона другие. Да? Есть некий мальчик, который появляется, вот этот некий вестник, мальчик-слуга, который появляется и говорит о том, что ну вот сегодня Годо не придет, но завтра обязательно вот он придет. И один из них разочаровывается, они все там разочаровываются и говорят, ну вот если завтра не придет, то вот ну, мы повесимся, да? Вот, надо повеситься. И там постоянно вот этот... там вообще очень интересно, мне кажется, что Владимир и Эстрагон, они очень... Как тебе сказать? Это какие-то... во-первых, они сами говорят о себе, что мы и есть человечество. Да? То есть вот это прямые цитаты из их слов. Да? Во-вторых, они постоянно пытаются, скажем, два раза пытаются покончить жизнь самоубийством. Из этого ничего не происходит, потому что у них нет материалов для самоубийства. Да? То есть у них нет ничего под рукой. Вещи, которые происходят с ними. То есть есть ботинки... да, которые их жмут одному из героев, и они приходят на следующий день, это во втором действии, и один из них не помнит, что они здесь были, а другой говорит, ну, слушай, ну вот, вот это же есть, вот, вот эти ботинки. И когда он мерит, он говорит, слушай, ну они мне велики. То есть вот и постоянных вот таких абсурдных вещей, противоречащих друг другу, тот же самый мальчик, который приходил в первый день, да, он приходит на следующий день и их не узнает. Да? Есть два героя каких-то странных, вот, не знаю, там, Поц и Лаки, которые слуга и господин. Причем потом где-то в одном из диалогов узнаешь, что тот, который слуга, на самом деле был и учителем своего господина. То есть вот все это переворот. К чему все эти перевороты и игра таких бессмыслиц, абсурда?
Ой, ты, слушай, ты знаешь, мне кажется, можно очень по-разному на это смотреть. Я думаю, что даже, по-моему, сам Беккет говорил, да, что если бы я знал, про что это, я бы вам обязательно сказал.
Да-да-да, вот, нет, есть... его спрашивали конкретно, вот, Ром, если уж докапываться до мелочей, то его спрашивали, а кто этот Гадо? И он конкретно сказал, если бы я знал, кто Гадо, я бы написал об этом в пьесе.
Ну да. Да.
То есть это, ну, конкретный, да, был вопрос. И конкретный вопрос был от американского же режиссера, который ставил пьесу, он хотел узнать, кто это Гадо, мне, чтобы понять, как ставить. Да?
Ну, вообще, к самой пьесе, мне кажется, совершенно неразумно подходить с точки зрения так, а давайте расставим все точки над «и», поймем, было-не было, там, Владимира-то кто, это тот-то, там, Гадо это кто, это там, условно, например, Бог там или кто-то еще. Вот очень плоско, мне кажется, на все это смотреть через такую призму. Зачем этот весь абсурд? Мне кажется, для того, чтобы показать в целом вообще всю абсурдность жизни человеческой и порой, знаешь, такого даже отсутствия вообще понимания у людей часто, вот, факт это или не факт, что является фактом, где вообще заземлиться, да, где вот, вообще то, что я, например, там сейчас существую в физическом пространстве, это действительно не иллюзия ли, да, и Беккет вот с этими штуками очень хорошо играет, потому что, с одной стороны, вроде мы те же самые Эстрагон и Владимир, встречаемся на том же самом месте, но один там условно эмоциональный, например, не помнит практически ничего, второй помнит.
Ну да, Эстрагон ничего не помнит, Владимир помнит все абсолютно, да, да, вот один из них там, Эстрагон такой ветреник, а Владимир вот он такой постоянный очень, и, соответственно, Эстрагон мечтатель, Владимир такой рационалист. То есть это вот такое, ну, все время на не знаю, там, тезах-антитезах, да, вот они, скажем, мне кажется, как тебе сказать, противоположны друг другу, да, вот это постоянная игра на плюс и минус. Знаешь, я не знаю, мне в некоторый момент, может быть, это так и надо, но меня в некоторый момент это начало очень сильно раздражать во время чтения пьесы. Вот почему, я понимаю, что в пьесе абсурдов вопрос, почему он абсурден.
Ну да, абсурдно ставить, да.
Все-таки, что самое главное в этой пьесе, да? Состояние ожидания?
Да, мне кажется, знаешь, что здесь важно? Вот то, о чем я начал немножко раньше говорить, что сутевые моменты вообще не так важны. Вот не важно, что говорит Владимир, не важно, что говорит Эстрагон там, или Поц, или кто-то еще там, да? А вот все это воспринимать нужно как какой-то вот такой, знаешь, шум. То есть просто вот обозначение человека в пространстве. Вот он есть, он такой, он примерно там о том-то. И смотреть в более такие глубинные сутевые вещи, как то, например, там, факт твоего существования на Земле, да, его там осмысленность. Видишь, там постоянно же идет вот эта вот дилемма у героев, да, давай отсюда уйдем, и куда-то пойдем, то есть обозначим себе какую-то новую цель, новую повестку, чего-то будем делать со своей жизнью, да, или даже давай повесимся, да, это тоже в определенном смысле повестка.
Ну, цель, да.
Какая-то цель, какое-то действие нужно
совершить. Чего-то они хотят добиться этим.
Да, при этом каждый раз этот диалог там повторяется раз 10, наверное, в пьесе. Давай уйдем, нет, не уйдем, почему? Потому что мы ждем Гадо. А, ну хорошо, значит, сидим, ждем Гадо. Да?
Ну, ты знаешь, вот здесь как раз штука такая, вот ты за то, чтобы не искать смыслов, а я как раз тот человек, который все время смыслы пытается найти. Да, и, конечно же, ну, первое, что он, вот ты говорил, давай выключим, что вот Гадо — это бог, и это может быть и бог, и не бог, и так далее. Да? Ну, есть действительно такие... и сам Беккет уходил от этих смыслов. Хотя, например, сразу же в то же время написанная книга Симоны Вайль, да, «В ожидании бога». Да, назвал название пьесы просто является аллюзией на вот эту книгу, mm-hmm. да, которая, в общем-то, очень известна в свое время была. Или, ну, и написание «Гадо» там на французском и на английском, оно идентично, mm-hmm. да? Понятно, что вот эти смыслы мы сами вкладываем. Но на самом деле, что важно для театра абсурда в принципе? Вот, можно ли понять театр абсурда и к чему он, в принципе, приводит к зрителю или читателю, если ты читаешь драматургию?
Ты знаешь, мне кажется, здесь вот в этой, в частности, как раз пьесе показана абсурдность ожидания как такового. Угу. Да? То есть вообще, что в принципе такое ожидание? То есть, когда ты чего-то ждешь, неважно чего, там, поезда, гостей, не знаю, там, чего угодно, да, вплоть до второго пришествия.
Это тоже, кстати, очень интересная мысль,
между прочим. Это одно из возможных прочтений тоже, как мне кажется. Но штука в чем? Что ожидающий человек, он какой? Он, как правило, статичный. Угу. Так ведь? И ты либо, ты живешь, ну, как мое мнение, можешь с этим поспорить, живешь в двух режимах. Либо ты ждешь, либо ты двигаешься. Да, то есть делать что-то.
А если спать?
Ну,
это тоже ожидание для тебя?
Это своеобразная форма ожидания.
Ожидание того, что ты проснешься?
Ну, ожидание того, что ты проснешься, что у тебя утром снова, как, знаешь, программа в компьютере загрузится, мозг, и ты будешь дальше каким-то образом действовать, что-то делать, да? То есть, ну, такое. То есть, когда ты спишь, ты живешь, а по сути живешь ты все-таки в бодрствующем состоянии, да? А спишь для того, чтобы в это состояние снова прийти, и вот там уже надо будет решать, соответственно, что ты делаешь, куда ты движешься дальше, да?
Ну, да. Вообще, в принципе, вот если уж ты начал этот разговор, позволь мне вклиниться, да, и немножко проапеллировать тебе, потому что ожидание для героев становится мукой. Более того, в одном из диалогов Владимира Строгуна они говорят, что она настолько сильна, она превращается в такую страшную пытку, в сравнении с которой меркнут даже страдания распятого Христа, и не обсуждают это. Да? Почему? Потому что страдания Христа, они да, от концепции Беккета и по концепции главных героев пьесы, они конечны. То есть мне кажется, что вот ожидание Гадо для Владимира Строгуна становится таким бесконечным и бессмысленным Гефсиманским садом. То есть вот ты знаешь, что что-то должно произойти, но оно не происходит и не происходит. Это настолько мучительно становится, что они, вот, ну, у них даже есть вот эти попытки покончить жизнь самоубийством, но они никуда не приводят. То есть они не могут это сделать, потому что нет, нет вещественного такого мира, который позволяет им это сделать, да?
Ну да, причем там у меня был вопрос, почему они только таким методом пытались покончить с собой, когда есть масса других. Ну,
об этом. Имеешь в виду проверевку?
Ну да, да. То есть они же там повеситься конкретно хотели, да, а не что-то другое сделать. Вот, но это отдельная история. Но я тебя поддержу в том, что ожидание действительно, вот в таком формате, как это здесь показано, это пытка. Это пытка, причем такая, знаешь, пытка информацией еще, я бы сказал, потому что у тебя ты не просто сидишь и ждешь чего-то, ты ждешь конкретный персонаж какой-то, ты условно там наделяешь его определенными атрибутами, ты при этом всем, у тебя каждый раз поступает новая информация, да, которая тебя в этом ожидании куда-то якобы продвигает. То есть, там, условно, мальчик-вестник-посланник приходит и говорит, что господин Гадо сегодня не придет, но придет завтра.
Да я бы задушил бы этого мальчика уже.
Ну да, да, да.
Поймал бы и, в общем,
но штука в том, что ты не живешь в состоянии абсолютного вакуума.
Но вот это состояние, да, то есть если ты не можешь добраться до, скажем, до господина какого-то, да, то ты вот, ну, хоть кто-то же должен за это заплатить. Они даже не никакого действия, то есть они не проявляют никакого раздражения по отношению к мальчику, воспринимая вот его как функцию. То есть мальчик там является функцией, да? Даже если воспринимать его как вестника, то есть как ангела, они не воспринимают его как личность, да? Они воспринимают только личность, только друг друга.
Да? Ну да.
То есть, вот, и они только друг с другом, но по сути Беккет что хотел сказать, что только друг с другом мы можем вступать в личностные взаимоотношения, да, и только друг с другом мы можем вот эти смыслы обретать.
Но почему, на твой взгляд, он показывает героев всех парами практически, да, то есть у тебя Владимир Строгон пара, да, первая связка, да.
Ну, почему потом... мальчик?
А у мальчика есть брат, которого бьет господин Гадо.
Который бил господин Гадо, да, согласен.
Вот.
Да.
И это же его типичный пример, на самом деле. Я думаю, что посыл здесь в том, что это либо две стороны одной личности, Либо это действительно, что ты можешь узнать себя только от кого-то, да, то есть подумать об кого-то, знаешь, сейчас как очень
модно говорить. Я не думаю, что это ты сам, то есть два человека, это воспроизведение самого себя, да, то есть диалог с самим собой, просто потому, что как раз в пьесе есть конкретные вещи, указывающие на то, что они являются, ну, скажем, воплощением человечества, значит, это воплощением социума, воплощением каких-то социальных связей общественных.
Может быть так, действительно. Вот тут, правда, затрудняюсь сказать, потому что тут вот просто надо читать и самостоятельно решать, да, все-таки, как мы на это все будем смотреть.
Но если подводить итоги, все-таки, как ты думаешь, читать или не читать, и почему? Ты посоветовал бы почитать эту пьесу, и почему бы ты посоветовал или не посоветовал читать?
Посоветовал бы по нескольким причинам. Первое, прочесть ее как такой типичный, наверное, и очень хороший экземпляр, такой модернистской, абсурдистской прозы. Это первое. Ну, если вы хотите...
А зачем нужно читать модернизм, скажи, модернистские произведения сегодня?
Это основа, это классика, мне кажется, да, то есть это некий такой образец того, что вот сейчас, например, в постмодернистском мире очень сложно сориентироваться, да, то есть там есть масса всего, если ты будешь читать то, что сейчас, например, пишется в этом формате, просто вынесет мозг это все, да, то есть у тебя не будет даже никакой базы, никакой основы, чтобы понять, ага, это вот отсюда, да, это оттуда выходит, то есть вот, вот эти вот связи все будет очень сложно увидеть, поэтому, как мне кажется, одна из таких причин главных, да, чтобы понимать вообще, про что это, и знать, откуда вообще выросла там вся современная, даже та же самая постмодернистская проза. Это первое. А второе, такое уже более, наверное, практическая причина. Если вы хотите увидеть вот такой, знаешь, типовой, правда, раздутый немножечко до экстрима, но все-таки пример человека инфантильного, потерявшего смысл или не имеющего его никогда, и человека, пытающегося решить эту проблему за счет кого-то другого, кто тебе придет там и условно организует твою жизнь, структурирует твои мысли, поставит тебе цели какие-то, то это вот, вот сюда как раз типичный пример, наверное, людей, большинства, которые сидят, они чего-то хотят, они хотят, чтобы изменилась их жизнь, чтобы им стало менее страшно, менее больно, более интересно, более, там, не знаю, сыто и как-то еще, но отказываются что-либо по этому поводу предпринимать, потому что вот-вот-вот-вот сейчас что-то такое произойдет. Причем, опять же, этот годот для каждого человека свой. Да, для кого-то это там, грубо говоря, там, повышение по работе, для кого-то это там, муж или жена, допустим, да, которые у меня в скором времени должны появиться, для кого-то это, ну, масса-масса всяких разных может быть годо для каждого человека, и вот тут это как раз повод задать себе вопрос тоже, да, какого годо жду я, насколько я готов сейчас, грубо говоря, порвать вот эту вот пытку ожиданием, бессмысленную совершенно, и пойти все-таки встать что-то сделать, да, то есть, ну, вот это как раз, наверное, еще один повод читателям или зрителям, если вы будете смотреть пьесу, подумать над вот абсурдным положением большинства людей, находящихся в обществе, когда они ждут, не знают чего, и отказываются что-либо делать.
Да, спасибо, Ром. Вот, дорогие друзья, слушатели, спасибо вам за ваши комментарии. Вот есть некоторые комментарии у нас на наш с тобой спич длинный, да. Надо запомнить, Марина Кучумова пишет, надо запомнить себя содержанием, у каждого человека есть талант, и неважно, какой это талант. Поет человек, рисует, танцует, читает стихи, у каждого, у любого человека надо найти его важность, он может быть отличным педагогом, отличным врачом, хорошим журналистом или дворником, он может быть отличным водителем или архитектором. Каждый человек в жизни должен эту свою роль осознавать. И не жизнь наполняет нас смыслом, а мы жизнь, что мы себе решим, то и будет. Да, и, вот, и так далее. Ну, большое спасибо. Действительно, это интересно, как раз, мне кажется, для меня как раз модернистской традиции, вот в частности, в ожидании года, это попытка все-таки в бессмысленности, абсурд это всегда такой вот, ну, от бессмысленности, да, найти все-таки свои смыслы для того, чтобы не просто ожидать года, но и по... ну, найти в себе силы жить дальше.
Вот,
да?
Тут-то самое сложное, понимаешь, штука ведь не в том, чтобы взять и наполнить себя содержанием. Сегодня я проснулся и говорю, какой-то я что-то бессодержательный, дайте-ка я завтра найду свою миссию в жизни. А там это двухфакторная штука, да, то есть перед тем, как ты начнешь себя наполнять ожиданием, ты должен сначала перестать ждать годо. Вот именно бессмысленно. Ты, никто не говорит тебе о том, чтобы ты перестал ждать вообще и какие-то ожидания иметь, да, но первое, это нужно порвать вот этот порочный круг и бросить эти бессмысленные попытки надеяться на кого-то, на что-то там, да, на, условно говоря, судьбу, которая у тебя вдруг в одночасье изменится, потому что придет Годо. Потому что каждый раз будут приходить вестники и говорить, Годо придет завтра. Это бесконечный процесс будет.
Да, и вот еще очень интересный комментарий. Анна Футина нам написала: да, ожидания, надежда и любовь, и иногда жажда мести. Все это под собой подразумевает мощную силу, помогающую человеку жить. Ну, вот в любом случае, это действительно очень мощная такая штука, да, когда мы свои смыслы находим. Но я предлагаю сделать небольшую паузу, а потом приступить уже к следующему произведению. На него у нас не очень много времени осталось. И мы напомним телефоны нашего прямого эфира.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Продолжаем передачу о книгах «Эпиграф». Очень длинное наше было рассуждение о, наверное, самой сложной пьесе, модернистской пьесе 20 века «В ожидании Годо» Сэмюэля Бекета. А сейчас приступаем к рубрике «Смотрим фильм, читаем книгу». «Маргарет» — это роман, «Маргарет» — это вот рассказ служанки. На самом деле, мне кажется, не совсем корректно переведенное название, потому что она в оригинале звучит как «Алая служанка», да? Насколько я знаю, да? Ну, и по ней как раз только-только, насколько я понимаю, вышел сериал, о котором стали говорить. Вот ты сам сериал смотрел, как тебе ощущение это?
Знаешь, я посмотрел первый эпизод, мне на больше не хватило, вот, поскольку он снят талантливо, он немножечко, конечно, не, насколько я понимаю, не идет прям слово в слово по книге, вот, какие-то детали упускаются, но в целом ощущение, знаешь, такое двоякое, очень талантливо, очень ярко снято, очень так прям правдоподобно. Но смотреть человеку с там, слабой психикой очень тяжело, знаешь, особенно когда, если там ты не можешь смотреть на сцены насилия или какие-то еще, они там имеются, да, вот, то вот лучше читать книгу, а не смотреть фильм.
Ну что ж, а чем интересна вообще Маргарет Эд вот сегодня для нас?
Ты знаешь, она стала почему-то вдруг неожиданно интересной. Вот эта вот история, особенно вот этой книги, рассказ служанки, почему-то вошел в повестку, хотя роман, мы говорили, да, написан в 80-каком-то там году, да. Вот, а только сейчас оно стало актуально. Ну, моя теория такая, что... Ну, это же из Штатов пошла история, да, ну, особенно почему сериал стали снимать. И очень высокий градус сейчас... такого, знаешь, шовинизма в обществе, и причем оно идет с самых, можно сказать, верхов. Очень двоякое такое сейчас отношение к мигрантам, к женщинам, к прочим всяким меньшинствам, да, поэтому вот эта тема, видимо, вот в Соединенных Штатах в частности вышла на повестку. Вот. Потом, когда это пришло к нам, мы, в общем-то, все смотрим и тоже понимаем, что мы где-то примерно там же тоже колеблемся, знаешь, вокруг этих всех историй. То есть у нас общество на тему шовинизма и прочего-прочего вполне себе тоже вибрирует очень сильно. Поэтому, мне кажется, вот сейчас она как раз так раз и зашла в тему.
Ну, слушай, вот. давай немножко поговорим про роман. Вот о чем роман, кто главная героиня и с чем мы там сталкиваемся. Вот о чем, собственно говоря, Маргарет Эд вот хочет сказать своим читателям сегодня. Ну, хотя он написан в 85-м году. Она, в общем-то, писала роман, насколько я понял из вот некоторых материалов по истории создания этого романа, фактически в Берлине, смотря на Берлин стену, на Берлинскую стену, да, и вот это вот ощущение замкнутости, отгороженности, оно очень пронизывает роман весь, да? Вот, Ром, о чем роман?
Роман такой, в общем-то, сделан в жанре такой классической антиутопии. Вкратце совсем он о том, что это у нас там условно какой-то такой постапокалиптический мир, то есть, грубо говоря, на территории бывшего США организовалось тоталитарное государство, причем такое с правящей партией религиозных таких ультрарадикалов, вот, они устроили на территории этого государства такой фактически ветхозаветный режим, что называется, то есть они брали, выдергивали из контекста определенные цитаты библейские из Ветхого Завета, что характерно, и по этим принципам пытались строить общество. Общество строилось по следующим принципам. Люди, которые там условно после смены режима выжили, там мужчины и женщины живут на одной территории, а женщины делятся там на три категории. Это, собственно, жены так называемых вот этих командоров, угу. мужчин, которые там. Это служанки. Служанки – это такие, знаешь, машины по производству детей.
Ну, нужно их, просто да. объяснить, наверное, потому что в результате вот всяких вот этих катаклизмов снизилась очень репродуктивная деятельность у женщин. Да, женщины, многие женщины перестали рожать просто физически, да, и поэтому вот многое
цена направлено... Фертильности выросла, да, соответственно, те, кто теоретически таковыми мог быть, они превращались в служанок. Угу. Служанки – это как раз вот эти вот детородные машины, которые должны, условно говоря, там за очень короткий срок, скажем так, отношений со своим господином произвести на свет ребенка. Когда она это, в общем-то, произвела, она передавалась другому господину, который над ней совершал примерно то же самое насилие и, соответственно, ожидал, что тоже родится ребенок. Таким образом, общество компенсировало себе, в общем-то, там, нехватку, скажем, демографического материала, да, и воспроизводили таким образом людей на свет. Причем, надо сказать, что служанок просто отбирали туда ни по каким мотивам, просто вот условно там...
Да, у них, собственно, женщина, которая попадала в категорию служанки, да, она лишалась, в принципе, своей идентификации. Да,
то есть... все, это такая узаконенная проституция фактически была, да, где, в общем-то, женщина вот этой категории воспринималась исключительно как такая рожающая рабыня. Это прямая отсылка к ветхозаветной истории, где рожала служанка кому-то, Аврааму, да, по-моему?
Да.
Ну вот, то есть женщин три категории, это, собственно, жены, служанки и так называемые Марфы, это тоже, в общем-то, отсылка уже к Новому Завету, да, где мы помним эту библейскую историю, где Мария сидела у ног учителя и слушала,
да, что Марфа говорит, служила,
а Марфа там хлопотала по хозяйству, да. Вот, то есть вот эти три, ну, есть еще и Изавели там, да, это четвертая категория, это женщины, которые не могут производить на свет детей, и у них есть выбор, либо отправляться в концлагерь, грубо говоря, куда отправлялись все нефертильные женщины, не будучи женами и не могущие работать в каких-то других условиях, либо они становились так называемыми Изавелями, это, по сути, женщины с древнейшей профессии, скажем, да, которые обслуживали уже нужды мужчин, которые, в общем-то, не были...
Были тетки, которые вот воспитывали детей в такой фанатичной вере, да?
Роман трэш просто на самом деле, да, вот это все читать с там, легкой такой, вернее, с человеком с ранимой психикой невозможно, потому что если тебя колотит от любого, там, от любой несправедливости, насилия над личностью или чем-то еще, то эта книга вызовет очень сильные чувства, и она на самом деле таковые вызывает, поскольку это вот история, где практически все там несправедливо, да, и оно сделано так, что ты равнодушным к этому оставаться не можешь.
Слушай, смотри, вот... Во-первых, у меня вопрос, конечно, к тебе очень такой личный, да, почему лично эта история тебя зацепила? Вот, во-первых, вот я читал роман, да, это вот, и у меня сразу вопрос, куча вопросов. Во-первых, он написан, на мой взгляд, слабоватенько, вот на мой такой взгляд, да, мне не зацепило ни язык романа. Роман, он какой-то отдает духом, знаешь, такого плохого пропагандизма, да, то есть вот, ну, знаешь, если мы читаем, например, того же 1984 Джорджа Оруэлла, да, то там хотя бы есть какие-то, знаешь, вот есть какое-то второе дно, третье дно, да, то есть он пытается вообще, в принципе, поговорить о природе тоталитаризма, да, и о природе сопротивления тоталитаризму, то есть вот о природе человека, может человек сопротивляться тоталитарному режиму или нет, что с ним происходит, почему это происходит, то есть ты все-таки, когда читаешь 1984, ты читаешь роман о добре и зле, да, то здесь ты читаешь роман о зле, причем зло однозначно, у этого вот зло, это такое христианское консервативное общество, которое принуждает это общество насилия, женщина там, это предмет, это даже не предмет, это функция, помнишь, у Орова тоже был человек как функция, да? Но на самом деле мне кажется, что Уэт собрала в свой роман какие-то, уже набившие оскомину какие-то штампы, угу. да, и вот эти штампы в, знаешь, в каком-то, в неком пропагандистском стиле выдает. То есть пытаться, то есть роман пытается запугать, осторожно, не попадите под там влияние вот этих вот там христианских радикалов. Причем я не могу понять, где в 85-м году, там, сказать, можно это увидеть, да? Угу. Что дает почву для ее страхов, почему она так этого боится?
Ну, ты знаешь как, это же разные немножечко менталитеты, то есть мы читаем эту книгу сейчас, не понимая вот этого культурно-исторического контекста, который был в Канаде и в Штатах в то время, да, то есть мы смотрим на это все равно своими глазами, такими посткоммунистическими, mm-hmm. что ли, да, и то, что у нас в 85-м году условно не стояло, например, как серьезная больная тема, в Штатах она вполне уже в полный рост в тот момент была, это первое. Я с тобой полностью поддержу тебя в том, что роман, да, в общем-то, ничего такого выдающегося в плане каких-то...
У него гораздо сильнее есть
новаторских
романы,
вещей, да. Я думаю, что здесь, тем не менее, второе или третье дно все-таки может быть. Центральная тема, ну-ка, действительно, ну-ка, это...
Поясни.
Это, грубо говоря, такое, знаешь, несправедливость, там насилие над человеком, который тоже имеет права и все остальное. Вторым дном там идет вот то, о чем ты сейчас говорил, да, осторожно, радикалы религиозные. А третье, мне кажется, вот там еще немножко есть один пласт, это осторожно любые экстримы. Да, то есть...
Ну, любая идея, которая может быть радикальной. То есть любую идею можно сделать радикальной.
Радикализовать,
да?
Идею можно любую, вплоть до... Мы говорили с тобой даже, угу. да? Взять там сказки братьев Гримм и сказать, что это жизненный постулат, ну, по которому
это
надо
это
жить.
Откровение, да. да? Это откровение свыше, угу. вот сказки да, братьев Гримм. Да, да. И нужно жить соответственно этому откровению. Вот. Но, ты знаешь, в этом смысле мне как-то ближе... Нобелевский лауреат по литературе, mm-hmm. Орхан Памук, турецкий писатель, mm-hmm. вот его роман «Новая жизнь», может быть, стоит его почитать и поговорить о нем, да, как раз он поднимает вопрос и делает это, не знаю, делает это тоньше, изысканнее, mm-hmm. интересней, мощнее, да, вот я там не вижу, понимаешь, я не вижу, да, есть, я сочувствую, конечно, главной mm-hmm. героине, которой нет имени, которая вспоминает то время, когда она могла ходить там в кино с подругами, mm-hmm. да, вот, ну, там, в кафе, а сейчас она, ну, лишена, то есть она стала функцией. Я это понимаю, да, но, знаешь, в некоторые моменты я перестаю в это верить, вот, в реальность mm-hmm. этого мира. Он страшный, безусловно, он ужасный, он пугает, но он не пугает настолько, чтобы в него поверить. Вот в чем дело.
Ты понимаешь, мне кажется, здесь вопрос целевой аудитории все-таки, да. Я не думаю, что это вот когда это писала, она преследовала, знаешь, цель апеллировать каким-то высоколобым интеллектуалам, которые ищут в книгах эстетическое удовольствие какое-то, да, либо ищут там какие-то новаторские ходы или чего-то еще. Я думаю, что у нее прицельно была задача вот таким полукандовым методом, да, донести вот эти самые простые.
То есть испугать.
Испугать. То есть это роман-провокация, по сути, причем для целевой аудитории не слишком утонченной в плане, знаешь, там, высокой литературы и всего. То есть вот чтобы ты ее читал, по сути, ужасался, и каждый новый там этап развития этой истории тебя приводил, там, давал тебе определенную порцию всего. То есть, по сути, цель накачать читателя или там зрителя, в данном случае теперь сериала, определенными эмоциями, да, вот, которые по-хорошему, наверное, должны быть такими сигнальными флажками в ситуации, когда любой радикализм может так или иначе приводить к ограничению свободы личности и всему прочему. Да, а этих законов же, вот их, понимаешь, их в культ можно возвести что угодно. Угу. Школьные правила тебе, пожалуйста, да, которые убивают, как мы знаем, сейчас волю многих детей, допустим, и всего прочего. Они совершенно там вот глупые, необоснованные. Чаще всего они поясняются людьми с доминантной точки зрения, потому что я так сказал, потому что я учитель, потому что я директор. А любые какие-то диктаторские истории в офисе, условно, да, когда руководитель там не мотивирует своих подчиненных, не рассказывает им там вообще о взаимосвязи, например, там, условно, моих задач с целями более высокого порядка и каким-то образом вообще не воспринимает меня как личность, а я для него такой, знаешь, как в нашей предыдущей книжке, такой раб на поводке. Вот, это определенная тоже степень тоталитаризма получается, да, и как только ты начинаешь с какими-то идеями там заигрывать, чересчур серьезно ими увлекаться и говорить, что это догма, и это истина в последней инстанции, неважно, что это, будь то условно использование дискриминации женщин, дискриминация по национальным каким-то признакам, либо дискриминация своих же подчиненных, там, это, в общем-то, вот все вот эти проявления. И это, вот, мне, по моему ощущению, доносит идею как раз про то, что любой человек, каким бы он ни был, да, это личность, и с ней надо обращаться как с таковой. Да?
Ну что ж, я предлагаю сделать выводы, читать или не читать, нашим слушателям самим, и, может быть, ознакомиться с текстом и решить, правы мы с тобой или неправы, находящиеся, может быть, немножко в диаметральных противоположной позиции, потому что я, собственно, считаю, что роман это, вот, это ну, бесполезно потраченное время, когда есть более сильные антиутопии, которые действительно о природе тоталитаризма говорят. Но, к сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо, Ром, что пришел сегодня. Очень интересный был разговор о Гадо, о модернизме, да и о страшилках, чего боятся и женщины в том числе, да и мужчины тоже. И до встречи в эфире на Радио Теос. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.